Братья и сестры, так получилось, что участия больше нет. Как-то неправильно, видимо, рассчитали. И я буду говорить заключительную проповедь. Я, братья и сестры, прочитаю отрывок Святого Писания из 10 главы книги Второзакония. Но в центре нашего внимания 20 стих. Я прочитаю контекст этого отрывка и буду читать с 14 стиха до конца. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись. Он хвала твоя. И Он Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». Братья и сестры, мне поручено говорить на такую тему из 20 стиха. Здесь сказано, что Господу Бога бойся, Господу Богу служи, и последнее такое положение – Господу Богу прилепись. И я сегодня в своей проповеди буду говорить о важности этого явления – прилепись. Я буду говорить о том, что это такое, как это понять – прилепись. Потом, как это сделать, как это прилепиться. Что это нам дает, когда мы прилепимся. И буду говорить о том, о некоторых предостережениях в конце. Все-таки какие есть опасности на этом пути. Итак, друзья, прилепись. Ну как это вот, каким другим словом заменить? Это слово вообще старинное, вот оно библейское. Мы это слово, можно сказать, не употребляем. Но каким словом это можно заменить? Ну я так, ну несколько написал таких слов или синонимов. Привязаться, соединиться, сдружиться, сродниться. Это особая близость. Вы знаете, братья и сестры, я думаю, вы согласитесь, прилепиться, это, например, это не значит, вот я верю в Бога. Вот всякий ли верующий прилепился? Как вы думаете? А? Значит, можно сделать вывод, что поверить в Бога, это еще не прилепиться. Или, например, даже я стал членом церкви. К сожалению, мы и такое наблюдаем явление. Член церкви принял святое водное крещение. А сказать, что он прилепился? Вопрос. Значит, я еще знаете, что заметил? Я заметил в этом стихе 20-м некую прогрессию. Бойся, служи, прилепись. Как будто ступеньки. Вот первая ступенька. Вообще все начинается, все отношения с Богом начинаются со страха Божьего. Начало мудрости – страх Господень. И даже сегодня говорили, если я боюсь даже Божьего наказания, кары Божьей за те или иные поступки, я хочу сказать, друзья, что это уже хорошо, чем когда мы вообще ничего не боимся. Но это начало, это еще детство, понимаете? Когда я боюсь, что если я сделаю, Бог меня накажет. Но я должен дальше двигаться. Этот страх меня побуждает служить, а потом следующая ступенька, третья ступенька в этой прогрессии – прилепись. То есть соединись, сдружись, сроднись, сблизься с Ним. Уже одни мысли, одни чувства, одни радости. Понимаете? Вот вижу здесь такую прогрессию. Но, знаете, друзья, есть иногда такое прилепление, я бы назвал его паразитическое. Вот, например, корабль плавает в море, я читал, что там прилипают всякие микроорганизмы, ракушки. И так они прилипают, что за полгода, например, в южных морях корабль ходит, столько прилипает, там 7 сантиметров, тонны весом. Корабль теряет скорость, он очень много тратит топлива, то есть вот там прилепились и висят. И зайцем плавают с Индийского океана в Атлантический, и вот они там, значит, на этом корабле. Вот не о таком прилеплении, что прилепился и замер. Понимаете, друзья, прилепиться, это значит выйти на некий такой другой духовный уровень. Вот я боюсь, я служу, я прилепился, и я опять служу, но уже в другом качестве, понимаете? Мое служение Богу, оно эффективное, оно такое жизненное, оно такое благодатное. Вот однажды Иисус Христос, 7 глава Луки, пришел в дом, его человек позвал. И, кстати, позвал его, ну, фарисей написано он, Симон его звали. Он его позвал, и у него, ну, как бы сказать, расположение Господу. У него не было никакой агрессии. И он решил Господу сделать что-то приятное. И он его позвал к себе в гости, накрыл стол, и вот они едят. Во время этого обеда приходит женщина. Приходит, и мы знаем эту историю, как она плачет, как она вытирает волосами. И вот эти слезы падают на ноги Христа. Она вытирает волосами. И вот, друзья, в этой истории, что я хотел обратить внимание? Два человека делают доброе дело для Христа. Два человека служат Христу. Но вы видите, какая разница? Вы помните это место, нет, Писания? Разница колоссальная. И потом Христос, когда... А этот человек сидит и смотрит, он говорит, да, учитель, если бы знал, кто к нему прикасается, ай-яй-яй. А он, Христос видит и говорит, знаешь, Симон, у меня к тебе вопрос. Вот как ты думаешь, один взаимодавец, ну, у взаимодавца было два должника, один 50 динариев должен, другой 500. И они не знали, как отдать, у них возможности не было. Он всем простил, он обоим простил. Как ты думаешь, кто любить будет больше? Но он говорит, ну, конечно, тот, кому больше простил. Правильно. И вот смотри, он говорит, я пришел к тебе в дом, ты мне служишь, ты мне делаешь доброе дело, но качество не то. Понимаете, нет того эффекта, нет той сердечности, нет той близости. Ну, так вот, накормили, все, вот, все наелся, ну, наелся. Понимаете, друзья, есть разница. Прилепиться. Еще, друзья, как бы в доказательство этой мысли, книга Откровения, 2 глава. «Ангелу Ефесской церкви напиши, знаю твои дела, вот это хорошо, вот это молодец, ненавидишь николаитов, не можешь сносить развратных, это делаешь, для имени моего что? Трудился и не изнемогал, служил от всего, как сказать, ну, всеми силами служил Богу, но я имею против тебя что?» Разрыв произошел. Какой-то разрыв, незаметный для глаз, может быть, но заметный для Бога. Как значит, что-то оборвалось. Нету той сердечности, нету чего-то, что-то потеряно. Ты оставил первую любовь твою. Братья и сестры, теперь вот смотрите, следующая у меня мысль, вот как это происходит, вот это прилепление. Вот я, знаете, почему прочитал контекст? Я не знаю, вы его слушали или нет, вы, наверное, уже утомились, но я в этом контексте, я его специально прочитал. Там речь идет, вот Бог призывает к чему-то, прежде чем что-то от человека потребовать или к чему-то призвать, Бог, Он что-то делает для человека. Вот смотрите, здесь такие глаголы стоят, что избрал, да? Принял, возлюбил, избрал, показал какие-то дела. То есть Бог что-то вкладывал, Бог что-то делал, Бог проявлял свою любовь. И поэтому, знаете, друзья, я как понимаю, что наша вот эта привязанность рождается к Богу, это ответ. Бог вкладывает, а мы это видим и как-то реагируем на это. И вот смотрите, это очень важно это видеть. Вот он здесь, такое слово ключевое есть в этом отрывке. Вы видели. Друзья, вы видели. В первом послании Иоанна, 3 глава, 1 стих. Смотрите, Иоанн говорит, какую любовь дал нам Отец. Зачем он это говорит? Обратите внимание, примите к сведению. Серьезно подумайте. И любите Бога взаимно. Смотрите, какую любовь. Какие вложения Бог сделал. Что Бог сделал для нас. Насколько это важно. И написано тоже в первом послании Иоанна, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Вы знаете, друзья, это очень важный момент. Вот мы должны это увидеть. Вот Бог нам это будет обязательно в жизни показывать разными способами. Свою любовь к нам. вот знаете, лично из своей жизни. Я вообще, ну, из семьи, ну, неверующих людей был. У меня бабушка была верующая по маминой линии. И вот, знаете, когда я в детский сад ходил, в школу, там все, а в церковь я пришел в 14 лет. И я помню, когда я еще в детский садик ходил, у нас там рассказывали такой стих. Я маленькая девочка, играю и пою, я Ленина не видела, но я его люблю. А когда я пришел в церковь, я вдруг услышал там то же самое, только другое имя. Я Господа не видела, но я его люблю. И вот у меня возникает вопрос. Вот, друзья, как не видеть и полюбить? Ну как, вот мы, кто из нас Господа видел? Живую. Ну никто не видел. А как мы его полюбили? Ну какие-то действия Бог делал в нашей жизни. Ну, первично слово. Вот эта информация, которая в Библии, мы ее знаем, мы ее слышим, мы ее воспринимаем верою, и мы, ну, у нас рождается любовь, мы познаем эту любовь. Знаете, друзья, вот у меня, я вот анализировал свой духовный опыт, вот у меня было, знаете, несколько, может быть, иначе. Я, ну, вот в этой семье неверующий жил. У нас потом такие неприятности были, ну, так, я понимаю, что это все было ли Божьи пути. Бог посетил наш дом горем большим. У меня старшая сестра на 8 лет, меня старше, она заболела и умерла в 17 лет. И прямо в новогоднюю ночь. И это было таким потрясением для моих родителей. А я был мальчик тогда, ну, лет 9, наверное. И я помню, как они страдали, как особенно мать страдала, как она тяжело это все переживала. И как в нашей семье все изменилось. Изменилось, знаете, появился алкоголь. Появилось вот это вот какое-то отчаяние. Появились в семье раздоры. И я вот от этого своим детским сердцем, я на все это смотрел, и я страдал от этого. Страдал. Знаете, вот, когда бывало там, в пьяном виде сломали дверь, там, а надо, вот я помню, мы с сестрой сидим, там, ручная дрель, и мы сверлим этот замок, чтобы дырочку просверлить, чтобы этот замок прикрутить. Я вот это все помню, и как-то мне все это было так, ну, горько и больно. И так было 4 года. 4 года вот этого, знаете, неприятности такой. И вот это я все видел своими собственными глазами. И потом случается нечто. Когда моя мама идет в собрание по совету бабушки, и там она призывает имя Господа, и там она кается, и в нашей жизни все меняется. Больше ни грамма алкоголя, больше раздора нет. Понимаете, все поменялось, и я это увидел, и я думаю, вот это да. Значит, как-то Бог вот вмешался, Он как бы вложил, вот смотрите, как мы прочитали. Вы видели же дела, как я вас возлюбил, как я вас спасал, как я вот, ну, заботился о вас. И когда я это увидел, что Бог совершает чудеса в жизни, меняет все. И вот знаете, у меня началось это прилепление к Богу. У меня началось, и во-первых, оно в чем выразилось? Я стал ходить в собрания, я стал молиться. Я стал читать Библию, пошел процесс, пошел вот этот процесс духовный. Вы знаете, то есть Бога мы не видим, но мы его видим в жизни, он проявляется, в Слове Божьем мы видим. Вы знаете, на одном общении я слышал такую трогательную историю, когда молодежь собралась и свидетельствовали, там говорили о любви к родителям. И встала одна девушка, 17 лет, и она такое трогательное свидетельство рассказала. Она говорит, вы знаете, со слезами, я свою маму никогда не видела, но я ее очень и очень люблю. Ну, всем это стало удивительно. Как? Почему? И она рассказала историю. А история следующая. Когда ее мама носила под сердцем вот эту девочку, то есть еще это там зародыш этой девочки, она носила внутри себя, пришла она на консультацию к врачам, и врачи сказали так. У вас выбор. Либо умираете вы, и остается жива дитя, либо умирает дитя, ну, они могут это сделать, помочь, а вы остаетесь живы. И вот она вышла из кабинета врача, муж сидит, в волнении ждет ее. И она вышла заплаканная, и вот они всю дорогу шли домой. Он ее как мог утешал. И он говорит, ты что выбираешь? Я хочу, чтобы ты осталась со мной. Она говорит, нет. Нет, я выбрала это дитя. Я хочу дать ему жизнь. И пусть я умру, но это дитя будет жить. И, друзья, так и случилось. Появляется на свет эта девочка, а мама уходит из жизни. И папа рассказывает, когда дочь выросла, она, конечно, маленький ребенок не понимает, а когда он уже достигла более сознательного возраста, он ей рассказывает: твоя мама тебя так любила, она хотела дать тебе жизнь, она пожертвовала своей жизнью, чтобы ты жила. Папа рассказывал, она в это верила, и она говорит: я очень сильно люблю свою маму. Друзья, когда мы открываем страницы Нового Завета, мы читаем историю о любви Господа нашего, о любви Божией. Так возлюбил Бог мир. И мы в это верим, и у нас рождается ответная любовь. Ответная любовь к Богу. Друзья, теперь еще очень важное условие. Вот мы говорим, как это происходит, как это прилепление происходит. То есть Бог вкладывает, Бог что-то делает, мы это принимаем, у нас рождается ответная любовь. И что еще очень важно, друзья, знаете, любовь Божья, она такая, ну как бы настолько чистая, и она вечная, и она неизменная. И вы знаете, Бог хочет, чтобы у нас в адрес Бога именно такая же была. И знаете, что очень важно в этом прилеплении, что нельзя прилепиться к Богу и еще к чему-то. Вот знаете, когда это слово еще употребляется в Библии много раз в связи с браком, оставит человек отца и мать и прилепится к жене. То есть, понимаете, здесь как бы принцип, я почему, как иллюстрацию использую. Вот оставит что-то, а прилепится нельзя там и там. Вот, кстати, ну вы, может, здесь в основном не семейные люди, я вам сразу хочу сказать наперед, если вот такое положение остается, что не отлепился от родителей, прилепился к жене, беда в той семье. Беда, скандалы, ссоры, родители там ругаются тоже вместе с детьми, каждый за своего ребенка. Вот отделился, прилепился. И вот смотрите, еще очень важно. В Священном Писании, думаю, эти стихи мы часто слышим, особенно в адрес молодежи. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, помните дальше? В том нет любви отчей. Вы знаете, я много раз задумывался и задавал даже братьям вопрос. Братья, растолкуйте мне вот эту фразу, в том нет любви отчей. Как это истолковать? Вот если я люблю мир, во мне нет любви отчей. То есть, я вначале как думал? Значит, Бог тогда меня не любит. Правильно? Нет. Если я люблю мир, во мне нет любви отчей. То есть Бог ко мне, меня не любит. А? Нет? Как вы думаете? Вы знаете, друзья, я это понял на сегодняшний день так, что если я люблю мир, значит, я Бога не люблю. То есть я не люблю отца, как те два сына. Один блудный, один неблудный. И оба выглядывали в мир, понимаете? Им вот отец тут любящий, а они смотрят, где там. У них не было этой любви к отцу. У них не было этой любви к отцу. Итак, друзья, невозможно. То есть, если у меня есть привязка к миру, а сегодня, к сожалению, братья и сестры, мы это видим. Вот братья уже немножко об этом говорили, это вот наша практическая жизнь. Может быть, она не настолько такая яркая. Она сегодня, знаете, что очень трагично, она сегодня становится такой замаскированной. И вы знаете, бывает, вот нам отцам приходится иногда с таким сталкиваться. Приходит, например, сестра и говорит: вы знаете, я видела фотографии ваших детей в интернете. И что вы там видели? Вот сегодня здесь мы все очень прилично выглядим. И очень прилично одеты. Друзья, ну когда вы идете в школу, или когда вы идете в высшее учебное заведение, когда вы идете на работу, вы так же одеты. Скажите честно. Ну, если не назовешь там такой уж прям любовью к миру, ну хоть чуть-чуть, но есть. Ну хочется как-то чуть-чуть не отличаться. Вот в мире так принято, и я так буду. Друзья, сегодня мы видим такую страшную зависимость от телефона. Вы знаете, один человек, предприниматель, брат во Христе, он говорит: благословен тот человек, который изобрел сотовый телефон. Понимаете, нет, о чем я говорю? А другой, может, проклинает этот сотовый телефон, всю эту систему связи. Я хочу сказать, друзья, это, конечно, ну, крайности. Вообще, есть телефон, и у меня он есть. И хорошо, когда мы его имеем. И хорошо, когда мы можем, например, находясь здесь, вдали от дома, и я получаю смс-сообщение от своей семьи, от своей жены, где она мне пишет, к примеру, такие слова: «Мы за тебя молимся, мы тебя очень любим». Это же хорошо. Я пишу подобное. Я вам очень благодарен, я вас тоже люблю. Это же хорошо. Сотовый телефон. Но если... Валя, ты где? В автобусе. В каком? В 33-м. А какое место у тебя? А кто там рядом с тобой сидит? И вот эта вот пустота. Друзья, пустота. И мы пишем, и пишем, и пишем. А вот эти фотографии, которые мы направляем на себя, и лица такие, и губы, и все. И вот это все мы щелк, 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 и миллион фотографий. Друзья, вы простите меня за откровенность, но я когда на это смотрю, как-то сердце мое сжимается. На что мы тратим время? Мы не прилепляемся к Господу. Да, мы участвуем в вечере Господней. Да, мы как будто любим Бога, но осталось что-то, что на нас еще висит. Или мы еще к этому, как бы, знаете, на разрыв. И там держимся, и там. Надо что-то одно отпустить. И, конечно, отпустить мир. Отпустить вот эту привязку. А привязаться к Господу, полюбить Его всем сердцем. Еще раз, брат, сестра, повторю. Не будет этого прилепления полного, благословенного, если я привязан к миру. Если у меня остается какая-то маленькая привязанность. Примеры. В Святом Писании мы находим, знаете, в 32 главе книги Бытие мы находим, когда у Иакова в жизни произошел серьезнейший перелом. Серьезнейший перелом. Много вот его хитрых путей, действий, поступков, и вот он пришел в тупик жизненный. Завтра утром он встретится с Исавом. И вот он встретился с Богом ночью. И ночью борьба. И ночью, ну, Библия, она в телеграммном стиле, особенно Ветхий Завет, написан. Очень коротко, но я представляю, сколько там пережил он. Книга Осии, некоторые подробности говорит, что он плакал, он рыдал, он умолял. Произошла перемена в его жизни, и Бог сказал: «Как тебя зовут?» Он говорит: «Иаков, а теперь ты будешь Израиль. Правда, хромой будешь». И вот этот хромой Израиль, другой человек. С Пенуэла выходит другой человек. Но, братья и сестры, обратите внимание, это 32 глава Бытия. Потом будни. Встреча с Исавом, потом приход в Сихем, потом разные там неприятности, а потом 35 глава начинается, и Бог говорит: «Иаков, встань и иди в Вифиль. Ты же мне обещал прийти в Вифиль и там жертвенник сделать». Иаков встал, и что он стал делать? И он собрал все свое родство, всю семью, всех домочадцев, и говорит: «Мы пойдем в Вифиль, но мы не можем туда пойти такие, как мы есть». Он говорит: «Давайте все сюда, всякое непотребство». И там мы помним, друзья, я не буду читать, они сняли одежды, они сняли украшения, они идолов принесли, выкопали глубокую яму, туда бросили и все закопали. И он говорит: «А теперь пойдем в Вифиль». Вы понимаете, да? Нельзя прилепиться к Богу, не оставив грех. Или какие-то привязанности. Вот когда они все это закопали, тогда они пошли, и смотрите, что очень удивительно – в 35 главе Бог снова говорит вдруг, как будто в первый раз, в 10 стихе, Он говорит: «Твое имя Иаков, а теперь ты будешь кто? Израиль». Он в 32 главе сказал, и в 35 опять повторяет, после того, когда он избавился вот от этой еще Иаковщины. Вы знаете, друзья, вот эта Иаковщина, она висит на нас. Вроде Бог, вроде мы Богу жизнь отдали, вроде мы покаялись, но... Очень важно, братья и сестры, чтобы мы все-таки могли понимать этот принцип. Нужно от мирского отрекаться. Вы знаете, я слышал это в одном трактате, я читал. Вильгельм Буш рассказывал свидетельство его друга-миссионера. Он рассказывал о том, как он совершал служение среди, там где-то в Африке или где, среди народов этих. И там тоже сплошь и рядом идолопоклонство. И вот наступил момент, когда люди, уверовавшие в Иисуса Христа, завтра будет крещение. И он говорит: «Сегодня у нас будет такая процедура. Разводим большой костер. И все, что, к чему были привязаны вы за эти годы, поклонялись идолам, все, что об этом говорит, все в костер. А завтра крещение». И вот люди шли и бросали, все сжигалось там. И вот он говорит, обратил внимание на одну женщину. Подошла с какими-то идолами. Представляете, веками люди этим жили, веками. И вот она принесла вот эти свои святыни, держит в руках, стоит у костра и не может бросить. Вот она держит, держит, уходит, поворачивается, а он говорит, а я смотрю, уходит, пошла, шла-шла, остановилась. Подумала, поворачивается, идет опять. Опять подходит, надо бросить, а не может. И потом опять назад, а потом резко поворачивается, бежит и бросает, и падает, теряет сознание. Как это трудно, но это надо сделать. Вы знаете, у нас некоторые вот заявили на крещение, вот сейчас я провожу беседу в церкви и с молодыми, и я хочу сказать сегодня, пользуясь случаем, может в других церквах есть такие, кто хочет служить Господу. Друзья, нужно порваться этим миром, сжечь все эти мосты и жить совсем по-другому, в другом качестве. Друзья, вот что нам дает это прилепление? Что нам дает это прилепление? Какой результат? Второзаконие, 4 глава, 4 стих, мы читаем такие слова. Моисей делает анализ жизни израильского народа, и он говорит, 3-4 стих, «Глаза ваши видели, что сделал Господь с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Знаете, друзья, контраст такой здесь проводит Моисей, делая обзор, говорит, смотрите, вот одни люди, а вот вторые. С этими что? Смерть. А с вами, которые здесь стоят, жизнь. Тот, кто прилепляется, тот живет. Живет полноценной духовной жизнью. Друзья, он будет, знаете, когда какие-то превратности жизни, какие-то искушения, какие-то соблазны приходят, он стоит, потому что он привязан к Господу. Он соединен с ним одной жизнью. Это его спасает, это его сохраняет. Вот я немножко говорил о бабушке, я хотел больше рассказать о своей бабушке. Вы знаете, у нее такая судьба была тяжелая. Она в 30-е годы осталась без мужа. Муж проповедник, забрали за веру, и больше он не вернулся. Остались дети, четверо детей, одного похоронила, пятеро вернее было. Одно похоронила, осталось четверо. И вот она их воспитывает, работает. Враг народа, статус. Понимаете, все отвернулись. Что с церковью произошло? Это мама мне потом рассказывала. Бабушка никогда не рассказывала, мама рассказывала. Она говорит, церковь была. Когда братьев забрали, многие женщины, верующие, христианки, отказались от Бога. Одна из них вообще, говорит, ходила по поселку и говорила, наконец-то свобода, наконец-то можно это делать, можно то, можно на танцы, можно выпить. И потом так она где-то пьяная и умерла, там где-то лежала под забором. И вот, понимаете, все исчезло, осталась одна бабушка. И вот она, у нее жизнь такая вот годами, десятилетиями, она, воскресенье у нее святой день, никогда не работала, переодевается, чистая у нее была нарядная парадная одежда, одевает ее, косыночка, платье, Библия, два класса образования, по слогам читает, поет и целый день в таком общении с Богом. И вот пережить все эти ужасы, да, все эти скорби, голод, напряженный труд, прилепилась к Господу. А потом, когда я уже вырос, я видел это все, это происходило на моих глазах. Это было прилепление не на день, не на год. Это было такое, знаете, стабильное прилепление. И я это видел, это мне помогло, чтобы во мне сформировался христианский характер. И для меня это было большим-большим примером. Я недавно слышал свидетельство за Геннадия Константиновича Крючкова. Рассказывал один брат, делая обзор его жизни. Там такое свидетельство. Он из верующей семьи. В то время, значит, его забрали в армию, это 50-е годы, и он служил, даже на конец 40-х, начало 50-х, он служил 7 лет. Во время службы в армии он принял решение, не знаю, что на него повлияло, он принял решение посвятить свою жизнь Богу. Он понял, что он будет только верующим человеком. И когда он пришел с армии, поселился там под Тулой, в Узловой, пришел, нашел собрание верующих, пришел туда, покаялся, заявил на крещение, 55-й год примерно это было, ему было 30 лет. Интеллигентный, высокообразованный человек, с абсолютным слухом музыкальным. И вот он пришел в церковь. А в церкви в то время, друзья, не как сегодня было. Очень было тяжелое положение. А в чем тяжесть? Вот, например, рассказывают. Вечеря Господня прошла. Осталось вино. Пресвитер с диаконом в братскую заходят и допивают. Ну, допивают капитально. А потом, обнявшись, идут по улице. А кончилось это тем, и это так каждый раз. А потом однажды шли-шли и упали в канаву. И их там нашли, кто-то сфотографировал, а потом статью в газете написали. Вот святые, в кавычках, вот пресвитер, вот диакон такой-то, там даже фамилии, все. Такой позор. И кажется, что тебе делать в такой церкви? А он понимал. То есть, понимаете, он не в церкви прилепился даже, а во-первых, он прилепился к Господу. И он уверовал в него всем сердцем, и это для него не была помеха. Он понял, что церковь такой быть не должна. И он сделал и призыв, и там в церкви, что нужно наказать согрешивших. Нужно, чтобы церковь очистилась. И потом пошло вообще вот это пробуждение, в которое мы сегодня вошли, и мы уже, может, потихоньку это забываем, да? И вот эти наши милые братья, которые тогда, в те годы, страшные годы атеизма, прилепились к Господу, прошли через сталинские, брежневские и андроповские лагеря, через все это прошли, и они, вот вы, прилепившись к Господу, живы стоите до ныне. А кто-то из них уже уходит в небо. И вот последний раз мне пришло сообщение молиться за Степана Григорьевича. И как-то так тоскливо становится. Уходят наши братья. Уходят те, которые все это пережили. А пережили благодаря только тому, что они прилепились к Господу. Они любили его всем сердцем. И жили для него. И созидали Церковь Христову. И служили ему. Вот именно на том правильном уровне. И последнее, друзья, что я хочу сказать. Такие слова хочу сказать. Кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Третья книга Царств, третья глава, третий стих. Мы читаем такие слова. «И возлюбил Соломон Господа». Я прочитаю. Третья книга Царств, третья глава, третий стих. Легко запомнить. 3:3:3. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего». Возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Знаете, друзья, на что я обратил внимание? Вот это совсем недавно я читал Библию, очередной раз перечитывал. И я прям себе даже в блокнотике записал эту мысль. Смотрите как. Он не тогда стал ходить, когда возлюбил. Вы слышите, да? Он возлюбил, ходя. Вот он ходил, ходил по уставу. Вот папа наставил, Давид, отец его, наставил, сынок, вот так живи, вот так делай, вот всеми силами. И вот он ходил, ходил, и вдруг в какой-то момент с ним такое происходит, озарение. Он возлюбил Господа. Вот вся жизнь его изменилась. И смотрите, он пошел в Гаваон, он принес 1000 всесожжений. То есть смотрите, опять все по-другому. Кажется, и до этого было неплохо, но после этого еще лучше. Что дальше? Какое последствие? Бог является ему во сне. Соломон, что тебе надо? Проси. Любую просьбу. Просит. И потом пошел прогресс, благословение, служит Богу. Его имя славится. Израиль весь в славе и чести. Но, друзья, 11 главу открываем и читаем. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин. Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилю, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью». И потом впоследствии за него скажет Неемия, даже такой, как Соломон, он скажет, и его совратили с пути, потому что произошло некое нарушение, некая вседозволенность, понимаете? И вот раз, и сломался человек. Был прилеплен и как будто отломился. Я не беру сегодня судить, чем закончилась жизнь Соломона. Не буду я этого делать. Но просто, друзья, очень это скорбно, да ведь? Вот читаешь, думаешь, как хорошо и как это плохо. Прилепился к совсем другому и от Бога отвратился. Я еще помню, в детской Библии есть такая картинка, так оно было или нет. И вот стоит этот Соломон в царской одежде, стоит такой, сидит на троне черный идол такой, знаете, какого-то материала сделан такой рогатый, и вот руки, и он ему там, значит, простирает ему руки. Какое безумие! Какое безумие! Был, любил и отошел. Поэтому, братья и сестры, пусть Бог сохранит нас. Понимаете, в этом мире, в котором мы живем, силы есть. Со стороны Бога сила нас тянуть к спасению. Со стороны дьявола нас погубить. И вот эти силы, они действуют постоянно. И пусть Бог нас от этого сохранит, чтобы мы не подпали под это влияние. Чтобы мы могли прилепиться к Господу. Потому что прилепление, вот знаете, я еще какую последнюю мысль хотел сказать. Я увидел, когда читал эти тексты, что это как событие, и с другой стороны, это как процесс. Вот здесь в этом тексте написано «прилепись». А когда мы находим другие тексты, которые призывают нас «прилепляйся», там сказано, много текстов. «Прилепись», а тут «прилепляйся», то есть дальше. Срастайтесь, сдруживайтесь, будьте в общении с Богом, и пусть никто нас не разлучит. Друзья, мы сейчас будем молиться. И если что-то Бог нам сегодня сказал в этом собрании, и где-то мы поняли, что мы пред Богом неправы, мы виновны, мы неправильно служим, где-то мы к чему-то привязаны сегодня. Может быть, мы и с Господом, и с миром. Друзья, так быть не должно. Нужно принять решение. Нужно идти за Господом. Вы знаете еще, я вот здесь такую схему нарисовал. Я вот вам сейчас ее покажу. Не знаю, увидите вы или нет. Вот здесь две схемы. Вот, видите? На одной схеме, первой, линия идет вверх. Прилепился, и потихоньку я двигаюсь вперед. А вот на этой схеме, это как, знаете, вот, когда, как это, сердце там, кардиограмму снимают, да. Вот, на кардиограмму похоже. Вы знаете, что я заметил? Вот наблюдаю за жизнью молодежи, я замечаю такое явление. Вот идет молодежное общение, слово звучит, призывы, мы так все это реагируем, как-то нас совесть осуждает, мы каемся. И как-то вот это всплеск, вот он, раз, всплеск. А вот это все, вот эта прямая, это наши обычные будни. Вот мы живем, потом раз, всплеск. Мы покаялись, подержались пару дней, и потом опять, смотрите, вниз, раз, и опять тот же уровень жизни. Потом раз, какой-то опять праздник или событие, мы раз, опять поднялись, может, чуть больше, побыли, опять вниз. А вообще, друзья, это не тот путь. Поднимаемся и опять туда же, где мы были. Нужно, если уж двигаться, то только вперед. Или если уж вот по этой синусоиде, то хотя бы ее не так, а вот так надо. Поэтому я хочу, друзья, вас призвать к тому, чтобы мы проверили свою жизнь, как она у нас проходит. Мы ее хорошо знаем. Мы все знаем о себе самих. Поэтому пусть Бог благословит помолиться, если нужно кому-то, молитвой покаяния. Если даже нужно сегодня, может быть, не просто нужно помолиться, может, нужно подойти к служителю церкви, рассказать о себе, нужно побеседовать, исповедоваться, может быть, даже это надо. Потому что бывает не просто вот очиститься от порока или какого-то греха, или от какой-то зависимости. Будем молиться. Кто желает, может быть, мы даем приоритет помолиться молитвой покаяния, можно выйти вперед. Можно призвать имя Господа, можно сказать о себе правду. Пусть Господь поможет это сделать. Если нет, мы будем молиться. Встанем, склоним колени, помолимся.